Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 6, стихи с 27 по 31. Сверхъестественная реакция на зло. Часть 1.
Итак, откроем Слово Божие, Евангелие от Луки, 6 глава. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас». Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. Для того, чтобы нам лучше понять эти стихи, давайте на несколько минут обратимся к контексту. Сказанное в предыдущих стихах, 6 глава, стих 20-26, имеет здесь для нас большое значение. Потому что Иисус говорит об удивительном взгляде на счастье и горе. Таком взгляде, который кардинально противоречит тому, что принято в мире. Мир учит быть богатым, успешным, всеми одобряемым, принимаемым, и говорит, что это счастье. Если вы будете богатыми, успешными, всеми одобряемыми и принимаемыми, это счастье, и вот к этому нужно стремиться. А быть отверженным, плачущим и гонимым – это самое настоящее горе. Однако Христос говорит по-другому, Христос говорит наоборот. Христос говорит, что счастье – это смиренная зависимость от Бога, блаженны нищие духом. Он говорит, что счастье – это желание правильных отношений с Богом, блаженны алчущие ныне. Он говорит, что счастье – это плач о грехах, оскорбляющих Бога, блаженны плачущие. Наш Господь говорит, что счастье – это отвержение за верность Богу. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди». Вот так говорит наш Господь. Несчастье же, по словам Христа, – это удовлетворенность в богатстве, горе вам, богатые. Несчастье, по словам Христа, это пресыщенность земным, горе вам, пресыщенные ныне. Несчастье – это стремление к веселью, бесконечная погоня за развлечениями, горе вам, смеющиеся ныне. Несчастье – это всеобщее принятие. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Если, возлюбленные, вы будете жить согласно данному учению нашего Господа Иисуса Христа, то в этом случае мир, особенно его религиозная часть, этого вам не простит. В результате у вас появится много врагов, которые начнут вас ненавидеть, которые начнут вас всячески оскорблять, искажая ваши мотивы и неверно трактуя происходящие с вами события. Вашу смиренную зависимость от Бога, ваше осознание абсолютной нужды в Боге, осознание неспособности человека спастись при помощи своих усилий, вот это все законники будут представлять фатализмом и отказом от добрых дел, прославляющих Господа. Вашу жажду праведности – правильных отношений с Богом, как реакцию на оправдание во Христе, как реакцию на то, что вы спасены, вседозволенники, антиномисты посчитают законничеством. Ваш плач о грехах, которые оскорбляют Бога, противостояние греху в своей жизни и обличение их в жизни церкви – все это некоторые посчитают недостатком любви. Ваше отвержение многими – из-за бескомпромиссной библейской позиции будут толковать как доказательство вашей неправоты, ограниченности в мышлении и узколобости. В общем, жить по заповедям блаженства очень опасно. Это значит, как минимум, вызывать всеобщее неодобрение. Если в этом мире появляется человек, который начинает жить по заповедям блаженства, он начинает вызывать всеобщее неодобрение, особенно неодобрение религиозных людей. Его имя становится яблоком раздора. Этот человек привлекает на себя нападки многих, многих и многих. Христос предупреждал своих учеников: «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Иоанна 16:2. Чем более верными и благочестивыми христианами мы являемся, тем больше у нас очень злых и сильно мотивированных врагов. Такие враги были у Павла. Они были очень злые и очень сильно мотивированы. Послушайте Деяния, 23 глава, стих 12. «С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла». Представляете, какая враждебность, какой уровень враждебности, какой уровень зла, какой уровень ненависти. Пожалуйста, задумайтесь о своих врагах, людях, которые целенаправленно делают вам зло или, может быть, делали зло раньше. Как вы реагируете на них? Что вы о них думаете? Что вы говорите о них дома, в кругу домашних или в кругу своих друзей? Что вы говорите о них в церкви? Что вы готовы сказать о них Богу в молитве? Если последователям Христа не избежать враждебного отношения к себе, им очень важно правильно на него реагировать. Очень важно научиться правильно реагировать на враждебное отношение к нам, если нам его не избежать. И вот данная проповедь называется «Сверхъестественная реакция на зло». Сверхъестественная, не естественная, плотская, человеческая, а сверхъестественная реакция на зло. По-человечески может казаться, что если нас атакуют, мы имеем право ответить симметрично. Ну, мы имеем право кричать в ответ на крик. Нам это кажется правильным и справедливым. Мы имеем право оскорблять в ответ на оскорбление. Мы имеем право угрожать в ответ на угрозы. На удар по щеке, открытой ладонью, ответить как? Так же. Но все это обычная, плотская, греховная реакция. И Христос говорит совсем о другой реакции. Необычной, сверхъестественной, удивительной реакции на зло. Рассмотрим 8 проявлений вот такой сверхъестественной реакции на зло. Первые 4 в этой проповеди и остальные 4 в следующей. Первое проявление сверхъестественной реакции на зло. Любовь в ответ на вражду. Стих 27а, первая часть 27 стиха. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших». Пожалуйста, посмотрите внимательно. Иисус обращается к слушающим. Кто это? Он обращается к слушающим, к тем, кто способен слышать в значении «понимать». Ну, мы так детям говорим, да? «Ты меня слышишь в значении? Ты меня понимаешь?» Вот Иисус обращается к тем, кто его способен понимать. Он обращается к спасенным, он обращается к истинно верующим. Вы знаете, что его окружала большая толпа, но в этой толпе были также и истинно верующие, и к ним он обращается, потому что только истинно верующие способны по-настоящему понимать учение Христа и правильно на него реагировать, правильно отвечать любовью на вражду. Итак, перед нами удивительное повеление для его слушателей: «Любите врагов ваших». Сказанное здесь Христом удивительно, потому что звучало революционно, звучало совершенно необычно для того времени и кардинально отличалось от того, что думали по этому поводу его современники. Почему? Потому что книжники и фарисеи, оказывающие ключевое влияние на народ, утверждали обратное и не только учением, но и личным примером. Следующие за ними люди видели, как книжники и фарисеи враждуют со своими противниками, как они их ненавидят, как они их проклинают и как они им мстят. Такое отношение к врагам считалось правильным, так как фарисеи открыто учили ненавидеть своих врагов. Когда Христос произносил эти слова «любите врагов ваших», он шел против общепринятого учения фарисеев, которое доминировало среди народа Божьего, общепринятого учения фарисеев, которые преподавали так: вы должны ненавидеть своих врагов. Это справедливо, это правильно. Вы знаете, законническая религия, она очень сильно держится за понимание справедливости. Так как у нее нет понимания благодати и милости, она очень твердо держится за понимание справедливости. И фарисеи, классические представители законнической религии, они так и понимали. Это справедливо, это правильно, тебе делают зло, отвечай на зло также. Это правильно, это хорошо. И вдруг Иисус говорит: любите врагов ваших. Что-то удивительное и потрясающее. Но фарисеи настаивали, фарисеи так преподавали раввины. На зло нужно отвечать симметрично, на зло нужно отвечать злом. В параллельном отрывке у евангелиста Матфея, прежде чем призвать любить врагов, Иисус говорит, Матфея 5:43: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Обратите, пожалуйста, внимание на вот эти слова: «ненавидь врага твоего». Хотя в книге Левит 19:18 записано: «люби ближнего твоего, как самого себя». Книжники и фарисеи, знаете, что сделали? Они исказили Писание. Слова «как самого себя» они опускали, а вместо них добавляли: ненавидь врага твоего. Вот у них так и получалось: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Фарисеи, книжники и большинство раввинов, которые находились под их влиянием, действительно учили ненавидеть своих врагов. А язычники, кстати, были их основными врагами, потому что они оккупировали их землю, они угнетали их народ. Поэтому неоказание помощи, например, тонущему язычнику, находящемуся в смертельной опасности, считалось очень правильным поступком. Ну, тонет язычник, ну и пусть тонет, он же враг Божьего народа, но одним врагом будет меньше. Соответственно, взгляд римлян на все это был таким, что римляне были потрясены. В глазах римских оккупантов иудеи, они были не последователями любящего и милостивого Бога, а в глазах римлян иудеи были злыми националистами и человеконенавистниками. Заповеди, повелевающие ненавидеть своих врагов, ее вообще не было в Ветхом Завете. Эту заповедь придумали фарисеи и подобные им люди. Конечно же, вы скажете, а псалмы, псалмы пщения? Конечно, были псалмы, описывающие ненависть к врагам Бога. Например, Псалом 138, стих 21-22. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их враги, они мне». Получается, что Ветхий Завет допускает ненависть к врагам Бога, но не допускает ненависти к своим личным врагам. Именно таково было учение Ветхого Завета. Врагов Бога можно ненавидеть, но своих личных врагов нет. На уровне личных взаимоотношений со своим врагом ветхозаветное учение призывало проявлять любовь. Притчи 25:21. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напои его водою». Неверно применяя Ветхий Завет, книжники и фарисеи оправдывали текстами о ненависти к врагам Бога ненависть к своим личным врагам. Понимаете, как они делали? Дело очень просто. Они кого-то лично ненавидят, говорят: ну, это враг Бога, поэтому я его ненавижу. Вот так просто они разрешали эту дилемму. А слова «люби ближнего» они ограничивали лишь теми, кто им во всем поддерживает. А на всех остальных, по их мнению, данная заповедь не распространялась. Понимаете, как они мыслили, да? Врагов ненавидим, ближним любим, но ближние – это те, кто нас во всем поддерживает, а все остальные нам уже не ближние, поэтому их тоже можно ненавидеть, по сути говоря. Фарисей мог спокойно взять и пройти мимо избитого разбойниками и умирающего человека, не считая его своим ближним, которому следует проявлять любовь. Вот видит фарисей какого-то человека избитого, это ж не его ближний. Он прошел мимо, да и все. Зачем ему помогать? И наш Господь, чтобы исправить столь ограниченное, узкое представление о тех, кому следует проявлять любовь, позже расскажет притчу, здесь Луки 10 глава, притчу о добром самарянине. Этой притчей наш Господь подчеркнет, что даже самаряне
Помните Иисуса, когда хотели оскорбить, ему говорили: «Ты не самарянин ли случайно, да? Бес в тебе, и ты самарянин». Это было очень плохо. Это как, знаете, как после Великой Отечественной войны сказать там «немец», «самарянин», приблизительно то же самое. Самарян очень не любили. Между иудеями и самарянами, как вы помните, существовал многовековой конфликт на религиозной почве. Вот такие конфликты многовековые, там, где еще религиозные элементы вплетены, они очень глубокие и приводят, как правило, к большому ожесточению. Так вот, этой притчей наш Господь подчеркнет, что даже самаряне, оказавшись в нужде, являются ближними, которым необходимо проявить любовь в действенной помощи. Греческое слово «агапао» указывает на жертвенную, действенную любовь. Такая любовь не ограничивается лишь чувствами, но непременно служит. Именно этот глагол использует Лука, приводя слова Христа: «Любите врагов ваших». Как нам следует исполнять эти слова и что для этого необходимо? Ведь согласитесь, любить врагов трудно, правда? Вы уже поразмышляли о своих врагах. Наверное, у каждого человека был какой-то враг, может, у кого-то сейчас есть. И вот вы думаете о том, как же мне его любить, этого врага? Это непросто, это трудно. Как это все исполнить? Призыв Христа понятен, но как исполнить его слова и что для этого необходимо? Во-первых, для того, чтобы это исполнить, человек должен быть возрожденным. Человек должен быть истинно верующим. Необращенный человек, лжеверующий, не имеет силы Святого Духа для того, чтобы являть любовь в ответ на враждебное отношение к себе. Он может делать нечто подобное лишь своими плотскими усилиями, но, как правило, надолго этого не хватит. Если вы хотите узнать, является ли человек подлинно обращенным и духовно зрелым, посмотрите на то, как он относится к своим врагам. Если он кипит злобой по отношению к ним долгое время, если он постоянно их злословит, это в лучшем случае признак духовно незрелого человека, а в худшем – признак лжеверующего. А с учетом продолжительности процесса последнее выглядит более вероятно. Вы знаете, можно поститься 2 раза в неделю и молиться 5 раз в день строго по часам. Ну, как это делали фарисеи. Это гораздо легче – принять на себя какие-то религиозные формы поведения, какие-то религиозные одежды на себя одеть. Это гораздо проще, чем отвечать любовью на вражду. Можно играть роль прекрасного христианина в дружелюбной обстановке, но когда тебе нанесена глубокая обида и несправедливая обида, когда твои чувства задеты и обострены, вот тогда ответить любовью большинство лицемеров не сможет. И этим они саморазоблачат себя. Во-первых, для того, чтобы по-настоящему любить врагов, необходимо быть истинно обращенным. Это фундамент, это основание. Должна быть новая природа. До обращения человек является сыном дьявола. У него природа, подобная природе его отца. Какая? Злая, враждебная, мстительная. Так, да? Поэтому вот в своей природе, ограниченности своей природы, он не может проявить действенную жертвенную любовь. Точно так же, как я уже говорил, как тигр, да? Но он может поесть травы, но это ему не свойственно. Ему нужно мясо. Вот так же грешник, он по природе злой, мстительный. Он может какую-то любовь проявить к врагу, но это ему не свойственно. А возрожденный человек, у него новая природа, он дитя Божье, он подобен небесному Отцу, о чем Христос дальше будет говорить, который посылает дождь на добрых и злых, да? У него новая природа, природа, подобная природе своего Отца. И поэтому он имеет силу Духа Святого, чтобы действовать в соответствии своей новой природе и любить своих врагов. Во-первых, для того, чтобы по-настоящему любить врагов, необходимо быть истинно верующим. Это основание, фундамент. Это мы поняли. Во-вторых, необходимо прилагать усилия. Усилия не состоят в том, чтобы заставить себя считать злого добрым, несправедливого человека справедливым, а лицемера искренним. Нет, нет. То есть, если вы хотите полюбить врага, Бог вам не предлагает смотреть на какого-нибудь злодея и убеждать себя в том, что он прекрасный человек. Бог такую задачу перед вами не ставит. Не об этом идет речь. Нам не нужно сначала назвать горькое сладким, а затем убеждать себя в этом. Что же нам нужно? Речь идет о том, чтобы в самом злом и нечестивом человеке увидеть душу, нуждающуюся в благодати и спасении через Иисуса Христа. В самом злом и нечестивом человеке увидеть душу, нуждающуюся в благодати и спасении через Иисуса Христа, нуждающуюся в том, чтобы услышать Евангелие и увидеть в нас пример библейской реакции на вражду. Легко любить тех, кто нас любит, но чтобы отвечать любовью на вражду, необходимо прилагать усилия, необходимо работать над собой, конечно же, уповая на Божью благодать. Здесь возникает вопрос, а как отвечать любовью на злые дела тех, кто оскорбляет Бога, кто разрушает церковь, кто соблазняет немощных? Любить таких людей не означает одобрять их греховные действия. Любить их значит страстно желать их покаяния, освобождения от греха и заблуждений. Причем не просто желать, а проявлять для этого действенную любовь. Например, любовь к упрямому еретику проявляется в том, чтобы обличить его 1-2 раза, если он не покается, избегать его, отвращаться от него, как сказано в послании к Титу 3:10. Любовь к упорствующему в грехе состоит в том, чтобы несколько раз его обличить, Матфея 18:15-17, и предать его сатане во измождение плоти, как сказано 1 Коринфянам 5:5. Нам следует отвечать любовью на вражду и в повседневной жизни. На улице, на работе, в транспорте, в магазине, где угодно. Бывает так, что жены играют в молчанку со своими мужьями в ответ на их обиду. Как вы думаете, такое может быть? В ответ на это, на эту молчанку, мужья гневаются, и происходит эскалация греха, эскалация зла. И Христос, возлюбленный, запрещает нам так поступать. Мы не должны думать, что если проявлять жертвенную любовь к врагу, тогда, когда нас переполняют негативные чувства к нему, это будет лицемерие. Особенно это для женщин актуально, которые более захвачены чувствами. Они говорят, я искренняя христианка, и так как я испытываю негативные чувства, я не хочу никого любить, никого прощать, потому что я не хочу быть лицемеркой. Друзья, это неправильно. Смирять и порабощать свою плоть, контролировать свои греховные чувства – это не лицемерие, а простейшее послушание Слову Божьему. Смирять и порабощать свою плоть, контролировать свои греховные чувства – это не лицемерие, а простейшее послушание Слову Божьему. Первое проявление сверхъестественной реакции на зло – любовь в ответ на вражду. Второе проявление – благотворение в ответ на ненависть. Стих 27b. «Благотворите ненавидящим вас». Благотворите значит «делайте добро». Так у нас переведено 2 греческих слова, буквально означающих «хорошо делайте». Речь идет о добрых делах, добром отношении, речь идет о благожелательности. «Ненавидящим вас», «мисео», «ненавидеть», «гнушаться», «питать отвращение». Вот к тем, кто нас так ненавидит, да, нам нужно относиться с любовью, делать хорошо, делать добрые им дела, относиться к ним по-доброму, благожелательно. Слова «ненавидящие вас, как и враги» необходимо понимать в связи с 22 стихом, где сказано о ненависти, гонениях, поношении и бесчестии за Сына Человеческого. Причем все это представляется как привычное действие. Значит, ненависть за Христа и верность Его Слову будут постоянно сопровождать учеников. Они станут лишь редкими проявлениями. Быть истинным христианином в мире лжеверующих, в мире отступников, значит постоянно жить под гнетом ненависти с их стороны. Такая ненависть выражается в презрении, оскорблении, злословии, угрозах и преследованиях. По уровню ваших противников и ваших врагов вы можете определить, даже свою эффективность в служении Господу. Понимаете, да? Насколько возлословят и кто, и как часто, и как интенсивно, и с каким уровнем агрессии, настолько вы, видимо, и доставляете беспокойство силам ада и сатане, который и возбуждает своих слуг враждовать против вас. Если же, возлюбленные, вы живете совершенно, скажем так, духовно незрелую, слабую жизнь, то враги у вас соответствующие. Просто сосед, с которым вы там что-то не поделили, соседка, кто-то в транспорте или где-то еще. То есть это другой уровень вражды, просто на бытовом уровне. Такой же уровень вражды, который есть и у всех неверующих людей. Итак, Господь призывает нас благотворить тем, кто нас ненавидит, делать им добрые дела. В послании к Римлянам 12:20 Павел говорит: «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Некоторые ошибочно считают, что собрать уголья значит причинить боль и страдания. Если ты будешь делать добро своему врагу, это приведет к Божьему наказанию на его голову. То есть сейчас я его покормлю, напою, выйду, его собьет машина. Как будет хорошо. Не такая картина здесь перед нами представлена. Совершенно. Согласно древнему обычаю, человек, совершающий прилюдное покаяние, нес над головой сосуд с горящимися и дымящимися углями. Таким образом, добрые дела в ответ на ненависть способствуют покаянию того, кто нас ненавидит. Вот о чем идет речь. Делая добро своим врагам, удовлетворяя их нужды, их голод, мы ведем их к покаянию таким образом. Угли – это публичное свидетельство о покаянии, а мы не привлекаем гнев Божий на их голову, как ошибочно, еще раз подчеркну, считают некоторые. Делать добро в ответ на ненависть некоторым приходится даже в семье. Как-то раз пастор, занимающийся много лет душепопечением, рассказал следующую историю из своего личного опыта. Приведу лишь сокращенный вариант этой истории. «В моей церкви, он говорит, был очень верный христианин, очень большой мужчина и очень-очень добрый. Его жена утверждала, что также является христианкой, но на самом деле она очень редко посещала церковь. Однажды ночью он проснулся от того, что его супруга била его кулаками, сев на него сверху. Она била его так сильно, что кровь пошла из носа. Затем она посмотрела на него, ткнула пальцем в лицо и сказала, что когда-нибудь ты проснешься с ножом в груди». Его жена была ужасным человеком, но муж терпел ее многочисленные выходки и проявлял действенную любовь. Это продолжалось долгое время. Когда же отец агрессивной жены прощался с жизнью, она захотела, чтобы именно ее муж пошел к нему в больницу и рассказал ему о Господе. Это значит, что спустя время, хотя сама она еще и не покаялась, не обратилась, но она уже признала своего мужа настоящим христианином, который может сделать лучшее свидетельство для ее умирающего отца. Я помню, продолжает пастор, как спросил его на консультации: «Ты готов оставаться ее мужем, даже если это может стоить тебе жизни?» Он сказал: «Да, если своей смертью я завоюю для Христа, я готов». Второе проявление сверхъестественной реакции на зло – благотворение в ответ на ненависть. Третье проявление – благословение в ответ на проклятие. Благословение в ответ на проклятие. Стих 28а. «Благословляйте проклинающих вас». Эулогео – благословлять, призывать Божье благословение на кого-либо. Катарамы – проклинать, призывать проклятие на кого-либо. Благословение здесь является полной противоположностью проклятия. Когда вас станут проклинать за сына человеческого, может быть, как мракобеса, сектанта, как угодно, в ответ на это можно лишь пожелать обилия Божьих благословений, как физических, то есть хорошего здоровья и материального благополучия, так и духовных, спасения и духовного роста во Христе. О том, чтобы отвечать злом на зло или проклятием на проклятие, согласно учению Христа, не может быть и речи. Не воздавайте злом за зло или ругательством, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 1 Петра 3:8. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, Римлянам 12:4. Иудеи изгоняли последователей Христа из синагог, что считалось высшей и самой тяжелой формой проклятия. За этим следовал запрет на посещение синагоги и, как вы знаете, полный разрыв социально-экономических связей. Проклятый человек становился изгоем общества, с ним переставали общаться даже родственники. Но что интересно, может быть, вы не знали, но я скажу вам, что такое проклятие сопровождалось словесными заявлениями, в которых могли содержаться, например, такие слова: «Чтоб ты был вычеркнут из книги жизни», «Чтоб покарал тебя Всевышний в судный день» и так далее. Во все времена иудеи были известны своими проклятиями. Один литератор, исследователь, он изучал разные вопросы. И вот один из вопросов он изучал относительно проклятий иудеев. И он заметил интересную вещь. Он говорит, что у многих народов существуют различные ругательства для выражения своего гнева. А вот у иудеев таких ругательств почти нет. Зато у них есть такие проклятия, которые другим народам даже трудно себе представить. Одна из иудейских общин Европы 17 века составила документ об отлучении известного молодого человека, дошедший до наших дней. Среди прочего, в этом документе содержатся такие слова. Послушайте, это интересно. «Да будет он проклят днем и проклят ночью, проклят, когда ложится и когда встает, когда выходит и входит. Пусть Бог никогда более не простит и не признает его. Пусть гнев и немилость Господа жгут отныне этого человека, обрушивают на него все проклятия, записанные в книге закона, и искоренят само его имя под небесами. Пусть же будут все предупреждены, что никто не должен общаться с ним словесно, либо письменно, либо оказывать ему какую-либо услугу, либо жить с ним под одной кровлей, либо приближаться к нему на расстояние менее 4 локтей, либо читать какой-нибудь документ, продиктованный или написанный его рукой». Так вот, на все проклятия подобного рода христиане, согласно учению Христа, должны отвечать благословениями, добрыми пожеланиями, без злобы и стремления отомстить. Это очень важная черта христианина, очень важный признак христианина. На зло, на подобные вещи отвечать по-доброму. И такой ответ, он покажет, кто есть кто. Очень часто подлинное духовное состояние человека раскрывается после его отлучения от церкви. Вы никогда на это не обращали внимания? Вы никогда этого не замечали? Необращенный человек, особенно если он считает свое отлучение несправедливым, он всячески злословит свою прежнюю общину и ее руководство. Всячески злословит. Наиболее злые из их числа посвящают такому злословию всю свою жизнь. Вот это признак того, что у них нет новой природы от Бога. Признак того, что слова Христа отвечать благословениями на проклятие они совершенно не исполняют. Хотя в некотором случае это отлучение справедливо, и здесь вообще об этом не может быть даже и речи. Но даже если отлучение несправедливо, истинно верующий, дитё Божие, вот представьте, истинного христианина, где-то его когда-то отлучили несправедливо, как он будет реагировать? Смиренно, кротко, молиться за тех, кто его обидел, кто ему сделал зло. Вот так отвечает овца паствы Христовой. А если это не овца, а хищник какой-нибудь, то он так отвечать не будет. Он будет мстить, он будет делать зло. Он никогда не успокоится, пока он всю свою злобу и всю свою месть не выплеснет. «Даже когда верующих, — говорит Христос, — он им предсказывает, — вас будут отлучать от синагог за Сына Человеческого, — он говорит, в этом случае благословляйте в ответ на проклятие. Даже в этом случае, когда от сторонники отступнической религии, а я не говорю уже о церкви, сторонники отступнической религии несправедливо вас отлучат за Христа, то вы в ответ на это не посвящаете всю жизнь проклятию своей синагоги, а вы посвятите жизнь служению Христу, а их благословляете, за них молитесь и относитесь к ним по-доброму. Третье проявление сверхъестественной реакции на зло – благословение в ответ на ненависть. И последнее, четвертое, последнее на сегодня – молитва в ответ на обиду, стих 28b. «Молитесь за обижающих вас». Молитва здесь является одним из проявлений благословения, о котором сказано выше. «Благословляя проклинающих, и обижающих вас, молитесь о них. Молитесь так, как молился Христос. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Луки 23, 33-34. Молитесь, как молился Стефан. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего». И, сказав сие, почил. Деяния 7, 59-60. Какая удивительная реакция на зло, да? Молитва в ответ на обиду. Говоря: «Господи, не вмени им греха сего», Стефан молился о спасении своих врагов. И мы понимаем, что Бог не вменит греха лишь тогда, когда простит человека на основании искупительных заслуг Христа. Лишь тогда человек обретет прощение, о котором молился Стефан. Фактически Стефан молился о спасении тех, кто его убивал, тех, кто его приговорил к смерти. В отличие от Христа и Стефана, Захария, побиваемый камнями, молился о справедливом воздаянии своим палачам. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». 2 Паралипоменон 24:22. Это справедливо, это не греховно. Но обратите внимание, наш Господь поднимает планку выше, и Он говорит молиться о благословении своих врагов. Он не просит молиться о справедливом воздаянии врагам, Он призывает благословлять их в молитве. Вот такое чудесное, вот такое удивительное учение нашего Спасителя. Любовь в ответ на вражду, благотворение в ответ на ненависть, благословение в ответ на проклятие, молитва в ответ на обиду. Такой должна быть сверхъестественная, непонятная миру, непонятная невозрожденному плотскому необращенному уму, недоступная для невозрожденного человека реакция на зло. В этой проповеди мы рассмотрели первые 4 вида реакции на зло, а в следующей рассмотрим остальные 4. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!